Добрый день, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас очередная суббота, и сегодня у нас очередной подкаст EnglishAirPod.ru. И я ваш ведущий Олег Матвеев. Здравствуйте. Сегодня у нас тоже довольно интересная тема. Сегодняшняя наша тема посвящена Валерию Куринскому. Валерия Куринского, по-моему, я где-то упоминал раньше. Валерий Куринский – это такой украинский полиглот. И, среди прочего, он издал, выпустил несколько книжек и основал такое научное направление, которое, в принципе, даже не является направлением по изучению исключительно иностранных языков, а это своеобразная такая философия или психология. Он называет ее постпсихологией. И он по этому поводу много чего написал, много чего рассказал и, насколько я знаю, регулярно читает лекции. Но вот, возможно, в Киеве мне удастся его повидать. Может быть, нет, не знаю. Но, тем не менее, сегодня я вам хотел рассказать про некоторые его книжки и дать кое-какие цитаты. Мне известен его сборник, и он, в принципе, есть в интернете частично. Этот сборник называется «Автодидактика». То есть название подразумевает, что это некая система самообразования. На форуме у нас есть несколько веточек, посвященных Куринскому. Можете туда зайти, там есть все соответствующие ссылки. Напоминаю, форум находится по адресу ability.org.ru. Вообще, изначально его работа меня заинтересовала как способ освоения языков. Однако по опыту чтения книги «Автодидактика» все оказалось достаточно муторно и странно. А потом мне попался Михаил Шестов, который, кстати, нагло утверждает, что Куринский все методы у него украл. И для меня автодидактика отошла в область малополезного. Но вообще сами лекции достаточно интересные, прикольные. Куринский с точки зрения психотипа такой типичный иррационал. И он придумал интересное название для того метода изучения мира, который свойственен ему и который он всем там рекомендует. Я в свое время этот метод очень полюбил, он мне очень понравился. С одной стороны, с другой стороны, я заметил, что далеко не каждому человеку он подходит. Но вот, видимо, те люди, которые в типоведении называются рационалами, им такой метод вряд ли подойдет. Ну, еще могу вот я добавить в качестве некого введения, что чуть позже он написал книгу, которая называется «Аэробика во рту». И вот эта книга мне показалась достаточно практической, поскольку там она целиком состоит из упражнений. И упражнения эти касаются, как я уже, наверное, говорил, обучению предартикулятивным настройкам, артикулятивной кинетике и национальному речевому тембру английского, французского, немецкого языков. Эту книжку, в принципе, можно приобрести тем или иным способом. Честно говоря, я его приобрел, эту книжку, через своего знакомого напрямую, самого Куринского, потому что найти ее где-либо в магазинах представляется достаточно затруднительным. Ну, а теперь по поводу того самого иррационального подхода к изучению иностранных языков, который Куринский назвал ручейковость. Ручейковость. Дальше я цитирую его. «Здесь я впервые сформулирую чрезвычайной важности для автодидактики мысль о том, что логика должна пониматься условно, по Людвигу Витгенштейну, как некая ручейковость внутри нас. Сбегая вниз свободно, бежит ручеек внутри». Представили образ? Вот так и нужно думать, потому что универсальной логики не бывает, это доказано. И не бывает такой логики, которая не была бы спонтанной, потому что это уже не логика. Сколько логик на Земле, столько и людей. И каждая логика, если она логична, является своеобразным сертификатом об искренности. Иначе появляются мертворожденные рассуждения. Тут мы можем, кстати, припомнить уже известную вам формулировку о возможности превращения, трансформации суждения в мысль, а эмоции в чувства. «Трижды три – десять», смех в зале. Замечательно, значит, у вас была ассоциативная настройка, правополушарная, это прекрасно, я добиваюсь на своих выступлениях того, чтобы люди думали так, как они должны думать, ручейково. Только поначалу так кажется, что мы ничего не понимаем и ничего не помним. Образ и состояние все сохраняют, все запоминают, когда мы познаем мир, то есть часть его предметов через состояние. Вспомните ручейковость. Человек, который спонтанно мыслит, это человек медитирующий. Вот то самое слово, которое до беспредела популярно в наших интеллектуальных интеллигентских кругах. Медитация – это так здорово, так чудесно, я вот медитирую. директор Норвежского института медитации, опубликовал как-то большую статью. Я читал ее года два назад в газете Die Zeit, в которой есть очень интересное утверждение о том, что прежде чем медитировать, нужно как минимум начитаться. Мы думаем, что медитация – это нечто, связанное с нашим организмом, и подменяем духовность какими-то ощущениями, которые, конечно же, приятны, и можем даже довести себя до эйфории, делая то, что обычно делается в медитирующих группах. Но Василий Васильевич Налимов в книге «Спонтанность сознания», Москва, 1989 год, предлагает считать медитацию для современного человека раскованным мышлением, которое, конечно же, выводит нас к поэтическому, к поэзии. И в этой книге вы найдете примеры медитации, которые являются чистыми стихами, или такие, которые подписаны именем художника Дьячкова, то есть примеры медитации живописью. Событийный ряд в тебе должен быть вскрыт не так, как вскрывают консервные банки и тем паче организмы в известных учреждениях, а без вивисекции, просто глядя на живое творение твоей логики, которую наконец-то ты можешь поймать за шиворот. Вот это и есть она, голубушка, вот это она истекает с вершины твоего интеллекта, твоей личности, потому что другое нам не дано. Нет иной логики, она может быть только ручейковой. Конец цитаты. Ну вот примерно в таком ключе Куринский свою книжку написал. На самом деле это даже не книжка, это конспект лекций. Ну и я думаю, что вы вполне почувствовали дух самовыражения данного человека. Я, честно говоря, когда начал эту цитату читать, ожидал несколько другого эффекта сам. Но, тем не менее, зато у вас теперь есть некая масса по поводу того, как Куринский выражается. И вот еще одна цитата, она практическая. Практическая о том, как работать с книгами. Вот вы набрали разнообразных учебников, разнообразных пособий, целую полку накупили, потратили кучу денег, и теперь думаете, что же с ними делать. Что по поводу работы с книгами говорит Куринский. Чисто практические такие выводы и рекомендации. Начало цитаты. Вывод напрашивается очень простой. Нужно иметь не один учебник и не один справочник. Желательно иметь, в кавычках, сад божественных песней. Сад. Человек, располагающий очень маленьким количеством объектов, которые воспринимает свежо, всегда будет делать вынужденные паузы, потому что себя не переломишь, а если переломишь, то очень легко доиграться до идиосинкразии. С одной полочкой книг далеко не уедешь. Чтобы отдохнуло внимание, чтобы ожил интерес, чтобы вернулась острота, прерываться придется очень часто. Но мы, почему-то находясь в плену семантического обучения как приоритетного, забываем о том, что организм есть действующее лицо обучения, лицо, которое является самостоятельным, суверенным, суверенитетным, юридическим и физическим в этом эдукативном процессе. Итак, 2-3 учебника на каждый язык – это минимум, который нужно иметь. И тогда у нас будет возможность чередовать учебники, постоянно находиться в том прекрасном напряжении, которое способствует lengthening of life, как говорил Эмерсон, продлению жизни. Ибо именно этого благого напряжения жаждет наша сущность, желая себя проявить. А проявить себя она может только в гигантской работе по расшифровке universe, загадочного всемирного действа. Мы капля за каплей работаем над ним, помогая друг другу, отвергая помощь Горациев и Лао Цзы, мы поступаем, конечно же, по-свински, потому что их участие, как проверено временем и не одной тысячей умных голов, великолепный помощник. Наука, как видите, здесь дает мало. Но не обвиняя науку, мы понимаем, что организация быта в самообразовании должна быть пересмотрена. Принципы, которые я пытался сейчас изложить, являются принципами деловитости автодидакта. Та заземленность, которая видится человеку, непосвященному в наш автодидактический вовсе не эзотеризм, тут же пропадает, когда он, становясь посвященным, наконец поймет, что веселая наука, название этому процессу заимствую, естественно, у Ницше, приобретение книги, копание в книжных развалах, посещение букинистов, поиска книги, которая может быть издана тиражом лишь 9-10 тысяч экземпляров, также должна быть пройдена. И деловитость, поставленная деловитость, оказывается здесь поэтичной, проникнутой солнечной энергией специфического эвристического поиска, когда человек ищет нужное ему, чувствуя не нюхом по-собачьи, осознавая, что человек Гораций и человек Георг Лихтенберг подарят наконец-то то, что не может подарить никто. Шедевров мало, чрезвычайно мало. Некоторые источники приводят цифру 400. Их действительно было около 400 так называемых гениев, которые оставили себя в шедеврах. И мы можем проявить обыкновенным проявителем, который есть в распоряжении у каждого, негативы, которые до нас доходят, формы текстов, которые сначала не проявляются. И эти тексты должны быть организованы в нашей библиотеке определенным образом. Так, итак, собственно говоря, практические правила. Правило номер один. корешки наружу и в один ряд. Тот, кто умудряется ставить книги в два или даже в три ряда, умеет лишь хранить их, а не читать. Похороны книг, таким образом, весьма распространенная вещь. Книга, находящаяся вне поля повседневного бытового зрения, отходит на покой. Она забывается, она вне употребления. Правило номер два. Посмотрел, возьми, открой. Правило нормального человеческого поведения, ибо оно при всей легкости исполнения позволяет удалить тяжелейший недуг из жизни, который называется синдром непрочитанной библиотеки. Мы прекрасно знаем, что это за синдром, мы перестали стыдиться непрочитанности, поэтому спешу, расшифровав, повторить чуть-чуть подробнее, рассказать о применении этого способа. Бросил взгляд на книгу, хоть ты спешишь, и тебя ждет возлюбленная, бери, открывай, не надо излучать досаду, в следующий раз не будешь смотреть. Правда, ходить в позе со стыдливо опущенной головой, пряча глаза, которые от любопытства нет-нет, да и заберутся взглядом на полку, очень быстро надоест, вы это увидите. Возьмешь на четверть минуты, но возьми. Как только взял, включилось состояние. А вы знаете, какое мы придаем значение состоянию в связи с теорией и практикой самообразования? Разве можно было бы одним махом прочесть все, что было прочитано на протяжении всей жизни? Важно притронуться. Достаточно посмотреть на человека, чтобы включилось все, что с ним связано. Служил ли с ним в армии, или сидел за одной партой в школе. Все вдруг вспоминается, даже номера телефонов, которые, кажется, забылись. Как видите, любопытные механизмы не задействованы в эдукативной просвеченческой сфере, в сфере образования и научения самого себя особенно. А это нужно сделать. Правило номер три. Применение приема фрагментарного чтения. Не было такого человека и нет, который полностью прочитал бы какую-то книгу. И навряд ли будет. Сегодня, когда мы, словно руку или голос, как говорят музыканты, ставим деловитость, мы обязательно должны помнить, что обречены на фрагментарность понимания. Следовательно, нужно научить себя возвращать и возвращаться. А возвращаться удобно, я повторяю, когда тексты, заключающиеся в любых книгах, фолиантах и брошюрах, на виду. Правило номер четыре. Помнить о том, что образ книги тоже работает. Работает без устали. Если вы создадите в своей квартире атмосферу особых состояний за счет того, что на досуге как-нибудь пройдетесь взглядом по корешкам тех книг, которые прочитали, вы вдруг заметите, что состояние, которое вызываете элементарным воспоминанием, задевая лучом внимания корешки, связывается с другим состоянием. Таким образом, получается ассоциативная работа. Самоорганизуются ассоциативные кластероподобные созвездиеобразные состояния, о существовании которых вы даже не подозревали. Вот это и есть настоящая наполненность нашего с вами транстемпорального канала жизнью. У многих так жизни не бывает, один сквозь временной транстемпоральный канал, от этой точки до той, когда человек, якобы проживая, на самом деле всего лишь доживает. Вспомните Тараса Шевченко, обожаю эту строку. «Чи я живу, чи доживаю». Явное противопоставление. Антиномия между доживанием, как не жизнью, и подлинной наполненной жизнью, которая достойна человека. И вот, рассмотрев эти четыре правила, четыре закона, которые, конечно же, можно выписать крупными буквами и для детишек, они тоже должны, наконец, привыкнуть, что библиотека в доме нужна не для заполнения мебели, а для общения с книгами, за которыми стоят великие духовности. И мы можем здесь, как из логического коронариума, сделать вывод. Чтение нужно все время повторять. Поскольку наше семантическое чтение обречено только лишь на фрагментарность, и мы постоянно должны возвращаться к книгам. Конец цитаты. Ну, я еще раз вам повторю эти четыре правила, если вы их сходу не записывали и не уловили. Правило номер один. Корешки наружу и в один ряд. Правило номер два. Посмотрел, возьми, открой. Правило номер три. Применение приема фрагментарного чтения. Правило номер четыре. Помнить о том, что образ книги тоже работает, а работает без устали. На самом деле, казалось бы, очень простые такие вещи, но если вы сейчас попробуете сопоставить наверняка тот метод, которым вы всегда пользовались, пытаясь насиловать себя при изучении иностранного языка, и тем, что предлагает Куринский, вот этот ручейковый подход, ручейковую логику, логику фрагментарного постоянного восприятия, такой иррациональный подход, то вы убедитесь, по крайней мере, я убедился для себя совершенно железно, что это то, что я делал интуитивно, это то, что я делал всегда. Единственной неприятностью для меня лично было, это то, что, наслушавшись своих школьных учителей, у которых любимая фраза, как, наверное, и у ваших учителей тоже была, это нужно трудиться каждый день, терпение и труд все перетрут, нужно сидеть, нужно заставлять и так далее, и так далее. Все это кончается, в общем, таким своеобразным самоизнасилованием повседневным, которое в итоге не приводит ни к каким результатам. А если он к этим результатам и приводит, то всегда возникает вопрос, а стоят ли эти результаты чего-то на фоне вот этой постоянной жизни, которая выражается в самоизнасиловании перманентном, которое может длиться годами у некоторых людей. Я для себя четко пришел к выводу, что нет, и я жалею о том времени, о тех годах, которые были потеряны в интуитивном применении данного метода, но при постоянном чувстве вины, что я что-то делаю не так. Несмотря на то, что я, в принципе, видел, сравнивая себя с другими людьми, с другими учениками в классе, с другими студентами в университете, что я языком владею гораздо лучше, несмотря на то, что я не занимаюсь вот этим сидением, корпением над учебниками, а у меня получается как-то вот так вот наскоками. Взял, посмотрел, полистал, что-то понял, озарился, поставил. Взял что-то другое, полистал, почитал, о, классно, поставил. И я всегда завидовал тем людям, которые могли учиться так размеренно, регулярно и так далее, и так далее. Несмотря на то, что по конечному результату я явно их превосходил. Но, тем не менее, вот эта вот жизненная философия, которая нам прививается в школе учителями, которые сами не умели учиться в свое время, она может чисто философски, чисто подспудно выражаться в том, что, действуя правильным образом, интуитивно, и получая хороший, правильный результат, вы, тем не менее, будете постоянно ощущать чувство вины, которое было вам бессознательным образом засажено в детстве. Поэтому я вам рекомендую все-таки, если у вас хватит терпения, прочитать лекции по автодидактике. Но если не хватит терпения, можете, по крайней мере, воспользоваться методом, который предлагает Куринский. То есть открывать эти лекции тогда, когда ваш взгляд попадет на эту книжку, и открывать какое-то место интересное и читать, пока вам будет интересно. Вот такая вот, в общем, интересная вещь. Это тот метод изучения иностранного языка, который я постоянно для себя использую. И я очень благодарен Валерию Куринскому, что он избавил меня от этого подспудного, ненужного, бессмысленного чувства вины, которое меня преследовало, ну, по крайней мере, в течение всего срока обучения в университете и в школе. Ну, на этом, пожалуй, все на сегодня. Искренне ваш, Олег Матвеев. Заходите на мою страничку на Russian Podcasting u5986.airpod.ru. Там очень много всяких разнообразных подкастов по английскому языку, по немецкому языку. И почаще заходите, слушайте и переслушивайте наш подкаст english.airpod.ru. Спасибо всем моим слушателям, до свидания и до ближайшей встречи в следующую субботу. До свидания, пока.